Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Красный человечек». Я ее автор и ведущая Анна Букатова. Представляю сегодняшнего гостя — Андрей Паламарчук. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Главный редактор журнала National Geographic. И повод у нас интересный. В Перми открылась фотовыставка «Дикая природа России», а также называется всероссийский фотоконкурс «Дикая природа России», проводится журналом National Geographic России.
Совершенно
верно. 2011 года. И вот фотовыставки, которая открыта в фестивальном доме у нас на Эспланаде, представлены лучшие конкурсные работы 2016 года. И Андрей, наверное, нам сейчас расскажет, что это за работы, сколько снимков. Я знаю, большой был конкурс.
Да, я очень люблю этот конкурс. Это наша гордость уже на протяжении 7 лет, как вы правильно сказали. И как раз тот год, когда мы выбирали, фотовыставка, на самом деле, позапрошлого года, но она настолько удачная, тот год был настолько хорош по составу, что вот она уже больше года ездит по разным городам. Я надеюсь, это не последний пункт. Я с огромным удовольствием приезжаю, куда меня приглашают, чтобы ее открыть. И вот здесь я, ну, очень рад, что я сейчас с вами здесь.
Хотела спросить, много ли городов позади, но так как больше года выставка уже ездит, надо полагать, что полстраны.
Ну, довольно много, да, где-то порядка 10, это минимум. Я открывал ее в Питере, в Казани, в Ульяновске и в Екатеринбурге совсем недавно, вот сейчас она здесь.
170 снимков из 55 тысяч фотографий, кажется.
Да,
кажется,
примерно вот так, примерно такие цифры.
Слушайте, знаете, хочется спросить, вообще, ну, я не знаю, а вот сама идея этого проекта, она принадлежит вам тогда, вот в 2011 году?
Она принадлежит редакции. Это плод коллективного разума. Давно была такая мысль сделать что-то свое. Журналу уже 15 лет. Из них, вот как видите, 7 лет мы делаем этот конкурс. Далеко не все редакции National Geographic, а их порядка 40 в разных странах мира, могут похвастаться тем, что у них есть свой фотоконкурс. У России всегда были амбиции что-то сделать, и поскольку мы National Geographic Россия, а не какая-то другая страна, то мы решили, что наш конкурс будет посвящен России. Он будет такой весь от начала до конца патриотический. Дикая природа России, то есть все фотографии должны быть сняты на территории нашей страны, и более того, к фотоконкурсу допускаются только граждане нашей страны. Вот. Мы решили сделать такую собственную дискриминацию маленькую, ну, то есть это как называется, лоббирование отечественного производителя.
Так.
Вот, и все фотографы наши из России, это и любители, и профессионалы, здесь нет никаких квот или каких-то ограничений, может участвовать любой человек, зарегистрировавшийся у нас на сайте. При этом очень многие профессионалы высочайшего уровня, которые входят в десятку там, в своей области, скажем, подводники или макросъемка, они не гнушаются и участвуют на одном уровне с любителями. А поскольку голосование проводится вслепую, то иногда мы даже не знаем, и у нас одновременно в тройке призеров какой-нибудь из номинаций есть и начинающие фотографы, и мэтры.
То есть одно такое главное правило, да, чтобы фотографии были сделаны в нашей стране и россиянами.
Да, совершенно верно.
Других каких-то...
Ну, конечно, есть еще масса всяких дополнительных правил, они все подробно изложены на сайте, но в частности, поскольку это дикая природа России, то не надо присылать своих котят или там, не знаю, кроликов, которые живут у вас дома, хотя все равно люди это делают, и поэтому у нас так много на предварительном отборе, то есть 55 тысяч, как вы сказали, да, примерно вот такой порядок цифр. Там это, конечно, все считается с котятами, с какими-то странными фотографиями, которые, конечно, проходят очень тщательный предотбор. Я всегда говорю о том, что я сочувствую людям, которые это делают. К счастью, я этим не занимаюсь, но это занимает очень много времени и усилий. И в итоге до жюри доходит уже порядка тысячи, может быть, фотографий. И жюри в течение потом целого дня практически судит их.
Удается ли вот каждый год вас удивлять участникам конкурса? Чтобы вот было ах, ох, вот эта вот фотография, господи, как это вообще можно снять?
Абсолютно точно удается. Я восхищаюсь и преклоняюсь перед теми людьми, которые умеют фотографировать. Я напомню.
Не из их числа?
Я редактор. То есть, когда я пришел в National Geographic, я перестал фотографировать, потому что я сразу понял, что не стоит этого делать. Есть люди, и есть много людей, которые делают это гораздо лучше, чем я. И я, в общем, сосредоточился на текстах и на идеях. А фотографировать, да, это делают настоящие мастера. И всегда, конечно, кто-нибудь да удивит нас. Конечно, бывает, год на год не приходится. Иногда бывает очень сильная подборка. Иногда бывает чуть-чуть послабее. Но вот как раз та выставка, которая сейчас в Перми открылась, она мне очень нравится. Это прямо... Прям там есть, ну, шедевры. Там есть несколько десятков фотографий мирового уровня. И все остальные фотографии тоже очень хороши.
Знаешь, что есть на этой выставке фотографии пермяка?
Да, совершенно верно.
Это, ну, я не знаю, фотография «Нежность» этого человека зовут Павел Жигалов. И фотография эта сделана на территории Южно-Камчатского заказника на Курильском озере. Там фотография медведя, кажется.
Да, да. Надо сказать, Курильское озеро – это Мекка. И,
часто присылают оттуда к вам фотографии?
Практически каждый второй, а может быть даже больше, каждый первый медведь, который приходит к нам на конкурс, снят на Курильском озере.
Ого.
Потому что там медведей гораздо больше, чем людей. Там медведей в сотни раз, наверное, больше, чем людей. Там достаточно хорошо организована инфраструктура для фотографов, и те любители природы, любители дикой природы и фотографии дикой природы, они, конечно, знают, что медведи надо снимать там. Там всегда гарантированно будут удачные снимки, но это палка о двух концах.
Да, это опасно в смысле?
Нет, это достаточно безопасно при соблюдении элементарных правил предосторожности, тем более это охраняемая территория. Дело в том, что это все равно, что поймать самую крупную рыбу в озере, где все ловят рыбу. То есть конкуренция со стороны фотографов, она очень велика. И снять вот то самое такое фото, которое произвело бы вау-эффект, его гораздо сложнее. То есть этих медведей мы видим очень-очень много. И более-менее отснято уже все вдоль и поперек. И все сюжеты и темы. Но, как правило, всегда раз в каждом отборе, в каждый год есть одна, две, три фотографии, которые нам нравятся. И, что самое главное, они очень нравятся зрителям. У зрителей есть свои любимые персонажи, об этом можно чуть попозже поговорить. И медведи, несомненно, к ним относятся, поэтому всегда мы выбираем несколько фотографий для выставки, на которых изображены медведи.
То есть, Андрей, а у вас есть там парочка вот любимых фотографий или любимая фотография вот с этой выставки?
Ну, несомненно. У меня, кстати, одна из них – это тоже медведи. Это фотография, которая выиграла первое место в категории «Млекопитающие». На ней, ну, очень сложно, конечно, по радио описывать. Я обожаю вести.
Ничего, вы знаете, у нас есть программа на радио, которая описывает картины нашей художественной галереи. Так что в этом есть своя соль. Вы сейчас заинтригуете. И человек как раз придет в фестивальный дом и...
Мне надо взять мастер-класс у ведущего вашей программы. В общем, я постараюсь, как смогу описать.
Ну хотя бы где, кто там?
Да, это Курильское озеро, это тоже медведь, который... Портрет медведя, воздевшего лапы к небу. И взгляд также, то есть медведь смотрит на небо, поднял руки, и подпись прекрасная, они прилетели. Действительно ощущение, что медведь приветствует каких-то визитеров из космоса, инопланетян. И это очень потрясающая, обаятельная фотография с юмором сделана, и она очень удачная, я ее очень люблю.
Ну, это самое-самое, да? Может, еще раз сказать?
Нет. Или, например, есть еще одна замечательная фотография, которую я очень люблю. Она сделана в жанре пейзаж. У нас вообще очень сильная школа пейзажной фотографии. Мне очень нравится. Безусловно, каждый год есть несколько очень удачных, классных работ в жанре пейзажа. И как раз победитель в номинации «Заповедная Россия», то есть фотографии, снятые на территории заповедников, национальных парков, других охраняемых природных территорий, это работа супругов Федосовых из Королева, из города Королев. Они сняли рассвет в Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике, и на фоне рассвета на склоне такой великолепный кавказский тур, как будто заглядывающий издалека в камеру. Это очень, очень обаятельная, красивая.
Мне кажется, эта же пара участвовали в конкурсе этого года, потому что у вас на сайте я листала фотографии уже конкурса этого года.
Совершенно верно. Они опять прошли.
Они опять там в числе победителей, правда?
Да, они сняли в прошлом году они сняли лося на территории...
Точно,
лосиного...
в воде.
Да, в воде.
Вот посмотрите,
да.
Вот я уже узнаю.
Вот здорово, очень
это
приятно.
Это удивительно, да.
Вот, еще традиционно хорошо и особенно вот как раз в той коллекции, которая сейчас в Перми, хорошо смотрятся фотографии черно-белые. Одна из моих любимых фотографий, она, по-моему, заняла третье место в номинации «Природа в черно-белых тонах», это портрет кудрявого пеликана. Фотограф из Челябинска сделал, и она прям великолепна. И довольно хорошо вывешена, хорошо висит. Ну, приходите увидеть.
А еще ведь мы говорим про профессионалов, про то, что не фотографируйте, пожалуйста, своих котиков, но у вас есть номинация «Мобильное фото».
Да, есть. Довольно такая. Ну, как бы мы хотели, чтобы эта номинация
была народной,
и чтобы она работала. Пока не очень получается.
Почему?
То есть...
То есть не дотягивают, действительно.
Мне кажется, что нам надо еще над ней работать, потому что часто в нее попадают фотографии, явно сделанные не на мобильный телефон.
Нужно что вы, Андрей, сейчас ведь такая техника.
Нет, иногда просто люди видно, да, что это снято явно на зеркалку, потом каким-то образом переформатировано. Мы берем туда в эту номинацию фотографии из Инстаграма. Туда иногда попадают фотографии, не только снятые на мобильный телефон. В общем, мы будем с ней работать. Но, тем не менее, они есть. Это довольно еще пока сырая номинация. Но есть интересные снимки, конечно, тоже.
Знаете, такой вопрос. Почему всего неделю открыта у нас выставка? До 28, по-моему, января.
Это хороший вопрос к организаторам. Я бы, конечно, был бы очень рад, если бы она висела там хотя бы месяц. Вот. Но, знаете, если всего неделю, то я советую прямо как-то активизироваться, собраться и прийти. Тем более, насколько я понимаю, место удобное. Это же павильон, который совсем рядом соседствует с парком ледяных скульптур. И это идеальное место, чтобы погреться, когда немножко уже от ледяных скульптур становится холодно, попить чай, посмотреть на фотографии дикой природы и опять пойти дышать воздухом. Я считаю, что, в принципе, место очень удобное.
А у нас буквально через минутку перерыв на рекламу, наш первый. Я напомню, что выставка лучших конкурсных работ всероссийского конкурса «Дикая природа России», который проводится журналом National Geographic, Россия, открыта в Перми до 28 января. Образовательная и развлекательная площадка фестивального дома. Она открыта со вторника по пятницу с 19 до 21 часа. В выходные с 12 до 21 часа. Выходной понедельник, вход свободный, поэтому, друзья, торопитесь. У нас сейчас реклама.
Красный человечек.
Мы возвращаемся в прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» в Перми. В эфире программы «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость студии сегодня Андрей Паламарчук, главный редактор журнала National Geographic Россия. И поводом для встречи выставка «Дикая природа России». Также называется и всероссийский конкурс, который проводится с 2011 года. И вот лучшие фотографии 2016 года у нас в Перми на Эспланаде в фестивальном доме. Ну, о выставке мы говорили в первой части программы. А теперь хочется поговорить о творческой встрече, которая прошла у Андрея там же, на площадке фестивального дома. Андрей, о чем говорили? Знаю, было в планах рассказать о том, как работает российская редакция.
Да, я ужасно доволен. Мне очень понравилась отзывчивая аудитория, которая собралась. Было много молодежи, были студенты, были журналисты. Мне показалось, что... Вы знаете, я не так часто выступаю с полноценными выступлениями перед широкой аудиторией. Обычно я кого-то представляю или делаю какие-то вступительные слова. А тут у меня был час времени. Я, надо сказать, немного волновался, и в итоге все, по-моему, очень здорово прошло. Дело в том, что National Geographic очень сильный бренд, очень узнаваемый. Конечно, все знают, что это такое, но особенно в нашей стране очень часто все-таки больше знают, например, телеканал. И вот я даже иногда спрашиваю, когда куда-нибудь еду, я спрашиваю, что такое National Geographic? И тут же поднимаются руки, и люди говорят, это телевидение, телевизионный канал. Это, конечно, прекрасно, но не стоит забывать, что начиналось все с журнала. Журнал существует и до сих пор прекрасно себя чувствует.
С 1888 года.
В этом году ему 130 лет в Америке, и в этом году ему 15 лет в России, потому что в 2003 году вышел первый номер журнала National Geographic на русском языке. И с тех пор, как я уже сказал, мы занимаем лидирующие места на рынке и очень неплохо себя чувствуем. При том, что, да, как бы считается, что бумажные издания потихоньку уходят на второй план.
Все
но...
мы пойдем в интернет.
Да, но при
в
этом...
интернете мы тоже есть.
В интернете мы тоже есть, и в интернете мы себя чувствуем еще лучше. То есть вообще прекрасно. Приходите на сайт и в этом сами убедитесь. Журнал издается... Мне кажется, с начала 80-х годов он начал выходить в разных странах. Первой страной была Япония, потом география расширялась, и на данный момент в порядка 40 странах мира издается на национальных языках журнал. Есть несколько редакций, которые стараются как можно больше делать публикации собственного производства. В маленьких странах, европейских, азиатских, часто просто ограничиваются тем, что полностью переводной контент публикуют у себя на своем языке. Но ряд стран, в частности Россия, естественно, относится к ним, делает порядка 20-30% собственных статей, собственных материалов, экспедиций, несмотря на все сложности, которые могут с этим быть связаны.
Ух ты!
Да.
Слушайте, а редактор? Редактор Это человек там, работы кабинета, или вы тоже в полях?
Редактор, да, это всегда очень сложно, потому что в кабинете очень много работы, но иногда засиживаешься и понимаешь, что нужно выезжать. Вот я буквально сразу после Перми поеду по русскому северу, в Архангельскую область. Потом есть еще планы в Среднюю Азию, а буквально два месяца назад, в ноябре, я прошел Северным морским путем из Мурманска на Сахалин. И как раз об этом рассказывал на встрече с читателями, которые пришли в фестивальный центр. Да, и если бы я отвечал «да» на все приглашения, то я бы, наверное, не вылезал из экспедиции, из поездок. Но, к сожалению, я должен все-таки сидеть в редакции, потому что редактор такого журнала, как National Geographic, на него ложится очень большая работа по отбору материалов. Вы себе не представляете. Я в день получаю порядка, там, ну, минимум 2-3, а максимум, наверное, 10-15 писем, звонков, предложений: напечатайте нас, сделайте о нас материал. Вот мы с друзьями отправились в экспедицию, у нас есть фотки. Давайте вот вы нас напечатайте. Я стараюсь физически ответить каждому невозможно, но стараюсь по возможности как можно больше людям объяснять, почему, что может быть опубликовано в журнале,
давайте
что
объясним.
Нельзя.
Андрей, я знаю, у нас в Перми много путешественников, которые ведут свои блоги, достаточно популярные.
Да.
И, может быть, от них заявки к вам приходили. Но как вообще человек или какая группа имеет шансы оказаться у вас в журнале? Что для этого надо делать или не делать?
Есть несколько моментов. Главный момент – это все-таки фотографии, потому что National Geographic знаменит тем во всем мире, во все времена, начиная с начала 20 века, с годов 20-х, когда журнал стал много и интенсивно публиковать фотографии. Вот с этих времен журнал известен своим высочайшим качеством фотографий и очень высоким уровнем требований к фотографиям. Снимать сейчас может почти каждый, потому что хорошая техника стала доступна, в общем, всем. И на передний план выходит уже не столько даже техническое совершенство фотографий, сколько умение рассказывать истории. И история – это не о том, как мы с друзьями проехали из пункта А в пункт Б. Это забавно, но это как раз формат блога. А истории, есть такое дурацкое английское слово storytelling, которое очень сложно перевести на русский язык одним словом, но то есть умение рассказать историю вот, визуальным языком фотографии, это, ну, вот об этом можно действительно целый час читать лекцию, но суть в том, чтобы рассказать о каком-то явлении.
Журналистов, по-моему, фотожурналистов этому обучают.
Да, этому обучают журналистов, но и тоже далеко не везде. Это, на самом деле, конечно, приходит только с практикой. То есть, и берется какое-то явление. Причем журналу National Geographic интересные явления, социально значимые явления, то, что связано с экологией, например, с экологической ситуацией в стране и в мире, с социальными какими-то вопросами важными образования, доступности образования, дорог и так далее. Мы журнал, который... Не только журнал, мы бренд, которому не безразлично. Не безразличны проблемы. И недаром много-много десятилетий официальным лозунгом National Geographic был вдохновлять людей на заботу о нашей планете. Есть масса брендов, при всем уважении к ним, у них есть некие вот лозунги, выдуманные маркетологами. У нас лозунг не выдуман маркетологами, это был много-много десятков лет как бы девиз Национального географического общества США, который, в принципе, он универсален, тут неважно, США это или какая-то другая страна, поскольку National Geographic Россия, то мы сфокусированы на России. Но в то же время мы пишем и рассказываем, и наши авторы, и фотографы рассказывают о странах, о других странах мира, о всех регионах и, в принципе, географии Земли. Она не знает границ. Явления, которые мы наблюдаем сейчас во всем мире, от изменения климата, например, до экологических проблем и загрязнения окружающей среды, они наблюдаются везде и пересекают границы все. Недаром дикая природа, вот нас так интересует, недаром конкурс и фотовыставка «Дикая природа России», потому что, по идее, мы ею хотим привлечь, с ее помощью привлечь внимание людей, показать им, насколько природа ранима, уязвима, хрупка, особенно в условиях, когда человечество так порой бессовестно себя ведет на нашей планете.
Мы сейчас снова прерываемся. Очередная реклама на их. Я напомню, в гостях Андрей Паламарчук, главный редактор журнала National Geographic Россия.
Красный человечек.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Красный человечек» в своей уже завершающей стадии. Рада, если вы подключились к нам хотя бы сейчас. Меня зовут Анна Букатова. Гость эфира сегодня Андрей Паламарчук, главный редактор журнала National Geographic Россия. Говорим о фотовыставке «Дикая природа России», которая открылась в фестивальном доме. Говорили, надо правильно так сказать, потому что сейчас уже говорим о журнале, о работе редакции. Меня, вы знаете, Андрей, меня лично удивила обложка январского вашего номера, потому что там, я не знаю, или фреска это...
Мозаика.
Мозаика, да, на которой изображен Иисус Христос. И как-то удивительно видеть такую обложку, ну, там, журнала о биологии, о географии. Расскажите, это как вообще стало?
Не вас одну, надо сказать, удивила эта обложка, но на то и был расчет, потому что... National Geographic – журнал не только о биологии. Это не совсем журнал «Юный натуралист», да, например, или не только о географии, или, не знаю, там, об океанах и вулканах. Это журнал в том числе о людях, и во многом о людях, о том, как они живут сейчас, как они жили на протяжении истории человечества, о культуре, в том числе о религии. А в данном случае мы поставили Иисуса на обложку не потому, что мы пропагандируем и каким-то образом христианство, нет, мы рассматриваем его с точки зрения науки. Это типичная просветительская статья, написана она штатным сотрудником американской редакции, моей знакомой Кристин Роуми, профессиональным археологом в прошлом. И там идет разговор о Иисусе Христе как исторической личности. И в одной статье собраны все аргументы за и против, и аргументов за гораздо больше, аргументов серьезных ученых, за то, что человек Иисус Христос, как человек, жил порядка 2000 лет назад в Палестине. И что мы можем, опираясь на современные данные археологии и истории, сказать об этом человеке, о его эпохе? В том числе там в этой статье приведены результаты последних археологических исследований в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Там очень красивая инфографика, разрисованы по слоям, по эпохам, то, как выглядел этот храм в свое время, и есть масса оснований полагать, что, да, за легендой об Иисусе лежат очень серьезные, как бы, исторические факты. Статья, можно сказать, образцовая, такая эталонный науч-поп в стиле National Geographic, и не такое уж, скажем, не такое уж странное на самом деле явление, потому что несколько лет назад, например, на обложке National Geographic Россия был царь Ирод, и тоже как исторический персонаж. Нас интересуют мифы и легенды, и исторические легенды в той степени, в какой они применимы к реальному миру. Поэтому на обложке журнала National Geographic написано «Реальный Иисус». И внизу мелкими буквами, что о нем выяснили археологи. Вполне, по-моему, такая правильная обложка.
Ну, кажется, в том же номере, по крайней мере, на сайте у вас так написано, редакция рассуждает о происхождении добра и зла. Это об этом, да? А, ну, то есть это
да.
Вот так.
Да, подумала... «Добро и зло с точки зрения науки» называется статья.
То есть как о Боге, да? Как о Боге.
Нет, это уже другое. Это...
А, еще один материал?
Да, это совсем другой материал, посвященный добру и злу. Почему? Ну, то есть вопрос очень простой. Почему некоторые люди добрые, а некоторые злые?
И такой об этом рассуждает National Geographic.
Да, естественно, потому что это тоже... За этим всем стоит наука. За этим всем стоит психология, биология, тайны мозга человека. Это передний край науки. И вопросы достаточно, ну, такие банальные и, может быть, даже детские. А почему человек, вот этот дядя добрый, а вот этот дядя злой? И можем ли мы, используя те знания, которые у нас сейчас есть у современной медицины, у современной биологии, можем ли мы какими-то аккуратными средствами из злого человека сделать чуть менее злым человека? Может быть, есть таблетки добра? И это действительно передний край науки.
Удивительно. Ну, это что касается вашего январского номера, его можно и купить, и есть в интернете.
Да, уже сейчас январь подходит к концу, и почти все содержание номера доступно бесплатно, естественно, на интернете, на сайте.
У нас есть еще минут 5, Андрей. Очень хочется, чтобы вы рассказали, ну, каких-то историй, вот этих вот баек из экспедиций, где вы были, куда ездили. Это очень интересно. Этому можно было посвящать вообще весь эфир. Но вот, например, вы только что рассказали, откуда вы вернулись.
Я вернулся с путешествия по Северному морскому пути. Знаете, это воплощенная мечта журналиста, который занимается путешествиями. Я совершенно потрясен, как много людей следило за этой поездкой. на сайте, в блоге на сайте National Geographic. Действительно так получается, что маршрут очень длинный. Это я даже сейчас не назову, сколько там морских миль из Мурманска до Сахалина. И этим маршрутом журналисты почти не возят. Ну, то есть нет таких пресс-туров. Мы были на ледоколе. Я и фотограф Лена Чернышова, один из лучших фотографов, который работает с редакцией National Geographic. Мы прошли на ледоколе с командой 20 человек. Ледокол шел в порт приписки в Холмск, на Сахалин, и в дальнейшем он будет работать на нефтеплатформе. Я рассказываю какую-то полную чушь, это на байки совершенно не похоже, давайте сейчас подумаем.
Не, подождите, это интересно, но если туда не возят журналистов, я уже затаил дыхание. Так, китов. Видели
китов? Да, конечно, видели китов, мы видели моржей, мы видели 8 белых медведей. И очень много следов белых медведей. Но, вы понимаете, полярная ночь. Мы как только стартанули, когда поравнялись с Новой Землей, тут наступила полная ночь. И мы неделю плыли в кромешной темноте по льдам и видели только то, что попадало в прожектора фар.
Знаете, неделю?
Да. Ледокол идет, как, знаете, вот как грузовик по ухабистой дороге. Это, он идет по льдам вот с таким вот звуком и с такими ощущениями. Громыхание, да. Особенно в носовой части. В носовой части грохот такой, как будто кто-то просто все время молотком по листу металла водит нежно. И, к счастью, у меня каюта была в кормовой части. Там слышно, но не так громко все-таки.
Но это постоянный шум,
постоянный,
да?
Шум, да. И ледокол идет все время с включенными фарами. Это очень мощные два прожектора на носу, которые освещают вот непосредственно путь перед, по курсу. И да, вот в этих лучах мы видели очень много следов белых медведей. Мы видели песца.
То есть его привлекает этот свет, и он бежит прямо перед ледоколом?
Нет, они просто ходят там.
А, рядом.
И, скорее всего, они, наоборот, расходятся, когда видят этот свет. Но потом, когда мы уже приблизились к побережью Чукотки, и полярная ночь стала уступать, ну, как бы уже появилось немножко солнца, мы стали видеть медведей просто уже на каждом шагу. В течение суток увидели 8 медведей. Они шли на остров Врангеля, скорее всего, как мы думаем, потому что остров Врангеля, там заповедник и вообще очень хорошие условия для медведей. Вот.
И... Ну, как они реагировали? Вот как дикие животные реагируют на этот огромный ледокол?
Ну, они обычно где-то проходят в расстоянии метров 300-500, то есть не близко. И, ну, так смотрят,
ну,
огрызаются.
Прошли ледокол, ну да ладно.
Да, да. Иногда просто бегут некоторое время параллельно, иногда бегут в сторону. Вот, ну, мне кажется, зависит от характера животного. То есть любопытный зверь подойдет поближе, осторожный зверь, наоборот, убежит подальше поскорее. Видели косаток, правда, только спины черные. И видели еще замечательных птиц кайры. Меня ночью будет матрос, а у нас была договоренность, что бы ни происходило экстраординарного, будет в любое время. Вахтенный матрос будет, меня со словами «пингвины прилетели», что само по себе смешно, потому что, пингвины не летают, пингвинов нет в северном полушарии.
И что
это были кайры. Это чудесные птицы с черными спинками и белыми брюшками, действительно издали напоминающие пингвинов. Целая стая кайр, наверное, штук 100, приземлилась у нас на ярко освещенном баке нашего судна, а он еще и с подогревом, потому что это место специальное для эвакуации рабочих с нефтяной вышки. И привлеченное этим желтым, ярким, теплым пятном, там расселось огромное количество кайр и отдыхало полночи. Я тут же связался со своим другом-орнитологом Мирославом Бабушкиным, он был в интернете, и задал ему вопрос, почему кайры здесь? Может быть, они, не знаю, ослепли в лучах прожекторов? Он написал мне, все нормально, они просто отдыхают. И действительно, утром они взлетели и были таковы.
Ну, вот этот материал с этой экспедиции, его сейчас можно посмотреть?
Нет, мы сейчас как раз над ним работаем.
А он еще только выйдет?
Он появится в июньском номере нашего журнала.
Это прекрасно. А вы сейчас оговорили, что сразу после Перми вы поедете куда?
Это будет потрясающая поездка. Существует такой фонд, волонтерский фонд «Общее дело». Это люди, которые занимаются реставрацией или консервацией памятников деревянного зодчества Русского Севера. Это, как правило, в основном Архангельской и Вологодской области. И я очень давно хотел что-то сделать хорошее, написать об этом фонде, и мы с фотографами едем по забытым деревням Русского Севера фотографировать их ночью на фоне северного сияния, если повезет, в снегах, потому что это тоже вторая экспедиция, мы уже ездили осенью, и, может быть, поедем еще и летом. Это будет большая-большая публикация тоже, на которую я рассчитываю в National Geographic России.
Сразу хочется спросить, Видели ли вы наших пермских деревянных богов? Заглянете ли вы туда сегодня? Ну, хотя бы поглядеть на них. Я понимаю, что для этого не надо собирать экспедицию.
Я в первый же день, как только я приехал, первым делом я пообедал и пошел в галерею. Естественно, это лучшее, что... Ну, то есть, это лучшее, возможно, что есть вообще в России. Это настолько уникальное достояние, наследие мирового значения. И у меня есть в мечтах, в планах каких-то таких чуть более отдаленных сделать что-то интересное про пермскую деревянную скульптуру.
Ого. Ого. Ну, а пока, может быть, стоит рассказать, куда вот вы собираетесь, не знаю, обозначили мы города, нет?
По выставке?
Нет, по вот этой северной вашей экспедиции.
А, ну, это Архангельск, Каргополь, а потом уже маленькие-маленькие деревни, ну, тут я даже не знаю.
Ну, да, там да, с названиями да, трудно. Да. И когда вот этот материал будет?
Я думаю, что этот материал выйдет летом или, может быть, в самом начале осени. Тут важно заметить, что National Geographic никуда никогда не торопится. Мы всегда тратим на подготовку той или иной публикации ровно столько времени, чтобы она получилась. А получиться она должна на мировом уровне, потому что National Geographic не имеет права ронять планку высочайшего качества и не имеет права как бы запятнать свою желтую рамку, знаменитую на весь мир.
Друзья, это был Андрей Паламарчук, главный редактор журнала National Geographic Россия. Спасибо вам большое, что вы были с нами.
Спасибо, приходите на выставку «Дикой природы России».
Надо сказать еще раз, я напомню, что выставка лучших конкурсных работ с российского конкурса «Дикая природа России», которая проводится этим журналом, открыта у нас в Перми на Эспланаде в фестивальном доме до 28 января. Друзья, ну, график работы, я знаю, что многие наши слушатели просят и говорят, у нас нет интернета. Так вот, для вас специально. Со вторника, потому что понедельник выходной, со вторника по пятницу с 19 до 21 часа, а в выходные, суббота, воскресенье с 12 часов до 21 часа, вход свободный. Приходите, пожалуйста, посмотрите на эту красоту. Спасибо,
спасибо
вам еще раз.